Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, 8 минут, пятница, ноябрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 2 градуса, ощущается как минус 4. Хорошего эфира, пишет Александр. Спасибо. Объясните, пожалуйста, тем людям, которые, вставая в крайний левый ряд, предназначены для проезда прямо и налево, что поворотник надо включать заранее, а не в последний момент, когда загорелся зеленый свет, пишет Малостуха. Ой, Малостуха, историю вам расскажу. Еду на машине, значит, по набережной, там нет возможности объехать впереди идущий автомобиль, автомобиль останавливается, включает левый поворотник, ну, то есть в реку, и начинает задним ходом сдавать и парковаться. Я понимаю, что человек, видимо, включил аварийку таким образом и просто показывает, что он будет парковаться. Я, значит, дождался, когда он запаркуется, поравнялся, показываю, откройте окно, он открывает окно, я говорю, у вас правый поворотник не работает. Он так смотрит на меня, какой-то, видимо, офисный работник, вот сейчас было. И он так говорит, я знаю. Ну, если ты знаешь! Ну, я не стал это говорить. Я говорю, хорошо, и поехал дальше. Ну, если ты знаешь, что у тебя поворотник не работает, чего ты свою аварийку это включаешь? Ну, зачем? Она же не аварийка, ты поворачиваешь в реку. Вот чем ты делаешь? Что ты делаешь? Я знаю. Знаю. Ну вот. По такому поводу знаю одно выражение, но не буду говорить. Ну что же, все же бахнули! Бахнули! Чем-то новым, пишет Евгений. Орешником. Здравствуйте, Алексей. С днем рождения никто не поздравлял, еще пока нет. Доброе утро, столица. Как вы там? Пишет Глеб. Орешник обнулил сговор Трампа и Байдена о повышении ставки. Придя к власти, Трамп мог отменить разрешение на удары по России, тем самым вернув ситуацию на те позиции, когда он победил, и было бы справедливо от него требовать шаг России. Это был сговор, пишет Дело Техники. Да, я тоже думаю, что они все в сговоре, потому что рыжий-рыжий что-то молчит. С днем применения межконтинентальной баллистической ракеты, Бисмарк говорит. Это не межконтинентальная баллистическая ракета. Говорят, нам не дано знать, как наше слово отзовется. Украина говорила, что ей нужна декоммунизация, и то, что она отличный полигон, пишет Федоров. Да, правда и говорила. Доброе утро, как вам орешник? У меня уже растет на участке, пишет Андрей. С днем рождения орешника, пишет Андрей. Надо еще крапивой по заднице, пишет дедулька. Очередной сигнал, на который все опять наплюют, пишет Евгений. Ну, наплюют, значит, будет еще какой-нибудь сигнал. Евгений, какие проблемы? Вы же про этот сигнал вряд ли догадывались, правда? Поэтому, ну, наплюют, ну, значит, будет еще эскалация. Кстати, вопрос. Мы вот с вами не голосуем практически уже давно, а мне вот кажется, что именно сегодня это была бы интересная опция. Option, yes, of course. Значит, смотрите, какое дело. Голосовать умеете по радио? Не умеете? Так-то вы голосовать умеете, я знаю, мы же не в Молдавии. Значит, как голосовать? 8495, вот на телефоне набираете. А дальше, в зависимости от варианта, набираете еще один номер. Либо 134-21-35, либо 134-21-36. Вообще, надо возобновить эту старую добрую традицию разнообразных голосований. На радио я просто забыл о ней. Вот серьезно, я просто забыл, что она существует. Да, вопрос следующий. Смотрите, вот мы применили орешник. И существует два варианта. Первый вариант. Да, я даже не спрашиваю, услышат нас на Западе, не услышат. Они услышали, это очевидно. Вопрос. Будет деэскалация или будет эскалация? Давайте эскалацию поставим на первую позицию, потому что там нет приставки «де» отрицательной. Поэтому нет, продолжится эскалация. Они сейчас еще что-нибудь будут придумывать, наши враги западные. 134-21-35. То есть 8-495-134-21-35. Они сейчас еще, они будут подливать масло в огонь. Эскалация продолжится. 134-21-35. И 134-21-36 будет деэскалация. Они подпритухнут, немножко подпритухнут. Ну, как бы, они настолько осознают уже, наконец-то, что они в досягаемости, да? Имеется в виду, в первую очередь, европейцы, которые больше всех воняют. И подпритухнут. 134-21-36. Будет деэскалация, назовем это так. Ну, или так, стагнация хотя бы какая-то. То есть, эскалация не будет. Они все поняли, и они сейчас это... успокоятся. 134-21-35, они не успокоятся, да, и будут наглеть и дальше. 134-21-36, они успокоятся. Сейчас успокоятся, нормально. Сейчас они вдруг ощутят и линии, и красные, какие угодно. 134-21-36, все, они сейчас это, придут в себя, наконец-то. 134-21-36. Пожалуйста, голосуем, так сказать, не притухнут. У них вооружение до буквы «Ж», пишет Андрей. Дело не в том, какие у них вооружения. Дело в том, что орешник нельзя ничем перехватить вообще. И мне очень понравился тезис вот этот. Много обсуждался он раньше на телевидении, но я не знал, насколько это реализуемо. А это, оказывается, реализуемо. И вот президент вчера сказал, будем предупреждать. Чтобы было прямо предельно понятно, если кто-то предупреждает, что я сейчас буду туда наносить удар, отойдите, это значит, он абсолютно уверен, на 100% уверен, что ничем и никто не перехватит этот удар, ни при каких обстоятельствах. Поэтому сейчас вот это здание превратится в труху. Выходите. Выходите. Многие предполагали, что так и надо делать. И вот, собственно, мы в этой точке. Наши враги не протухнут, ведь прилетело не по ним. А на Украину всем плевать, а враги задумаются только, когда прилетит по ним. Поэтому я думаю, что будет дальнейшая эскалация, пишет Андрей. Только голосуйте, Андрей. 134-21-35, продолжится эскалация. 134-21-36, враги одумаются, эскалация не продолжится. Украина хвастается, что они первая страна, по которой бахнули орешником, пишет Григорий. Да, есть шутки по этому поводу. Зеленский, картинка такая, и подпись. Украина испытала... или как это? На Южмаше испытали новую ракетную систему «Орешник». Интересно, в голове украинцев ничего не щелкнуло, когда американцы начали эвакуировать свое посольство в Киеве, приговаривая, ничего страшного, Тарас, сиди на месте и продолжай стрелять вглубь России, говорит Василий. Да щелкнуло. Они же там какие-то заседания Рады отменили. Знаете, да, эту историю? Они, значит, они думали, что мы будем не по военному объекту бить, вот, они думали, что мы им хряснем по зданию Рады. Да и не только. Короче, банковую накроем. И готовились к этому. А теперь у них до декабря все заседания отменены. Все, разбежались. Вот, демократы, в кавычках, украинские. Пуск российской ракеты «Орешник» не заставит США отказаться от поддержки Украины и не окажет сдерживающее влияние на политику Вашингтона, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Да, Павлен, ну кто такая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер? Это человек, который уже скоро пойдет в отпуск длительный. Вот в Пентагоне, например, сказали, что они озабочены, сильно озабочены, они встревожены. И я их понимаю, я бы тоже был встревожен на их месте. А что, не быть встревоженным-то? Они встревожены. То есть те, кто каким-то образом все-таки думает остаться на каких-то определенных местах, они встревожены, понимаете? А вот эти вот уходящие, так сказать, в интернете говорят так, петушиная обойма демократической партии, она не встревожена. Сразу вопрос, чтобы долго не обсуждать дебилов из демократической партии, а республиканская партия что там молчит, что-то? Что она молчит? Что она молчит? Уже даже Такер Карлсон вышел, говорит, ребята, я не понял. Говорит, а в чем прикол? А где заявление-то вообще? Это... А что республиканцы? Говорит, ребята, я же за вас, я же вам помогал. Говорит, а вы что молчите? Он говорит, что происходит? Говорит Такер. Вот я спрашиваю. И все мы спрашиваем. Такеру кто-то ответит на его вопрос вообще, я не понимаю. Мы не стоим на пороге ядерной катастрофы, Блумберг. У России очень мало дорогостоящих ракет. Владимир Путин говорит о своем огромном ядерном арсенале для того, чтобы заставить союзников Украины замедлить оказание ей помощи, пишет. Ну, это все Деметриас цитирует Bloomberg. Хорошо, в Bloomberg работают дегенераты. Что поделать? Слава российским инженерам-ракетчикам, пишет Светлана. Это я согласен. А еще хорошо, когда засняли на месте, тоже хорошо проведенная операция. Камеры взломали или еще как-то, пишет док. Да, прям со всех сторон, красиво очень снято, все здорово сделано, тут вообще никаких претензий нет. Работа хорошая проведена. Вот, засняли действительно применение прямо очень и очень хорошо. Потому что, вы знаете, да, враг наш в этом смысле давно уже таких вещей не позволяет в своем информационном пространстве. Вот, выкладывать. А здесь со всех сторон снято, красиво, четко. Значит, есть люди, которые могут это сделать. Опять какой-то гуманизм, предупреждение. Что за война? Нас никто не предупреждает. В итоге жахнут они по нам, пишет деда Вова. Ой, деда Вова, вы как это, отсталый какой-то, простите, в данный момент. Следующее изделие надо назвать осинка, потом чесночок, пишет Александр. На видосе удар зачетный, пишет Дмитрий. Да, все уже оценили. Предупредили, хорошо, но из здания вышли все командиры и вынесли технику и секретную литературу, перенесли в другое место, снесли только здание. Эх, пишет Мика. Мика, ну если учитывать тот факт, что летит она пару минут, эта ракета, ты уж здание не вынесешь полностью. Вот. И уж тем более технику всю из нее. Самогон надо назвать, пишет ВК. Орешником хорошо отметили прошедший день ракетных войск и артиллерии, пишет СВ. Израиль так делает. Сначала стучит по крыше, а потом бабах, пишет Григорий. И разверзлись небеса, пишет Фоун. Кстати, Израиль уже давно не предупреждает, Григорий, это маленький моментик. США выжмет по максимуму, а сейчас их максимум – это сбор и изучение обломков орешника. Следовательно, будут провоцировать, чтобы обломков на территории Украины было больше, пишет Риборез. Вот. Так вроде предупреждали за 30 минут, пишет Юлия. А, автоматическая система предупреждения у нас есть. Вот. Это были не болванки, это было проникновение в подвал завода, где находились спецы по ремонту техники НАТО, пишет «Дело техники». Боевая часть была, и какое здание там, что, Андрей, в общем, коротко скажу, часть была неядерное значение, гиперзвуковая, неядерная. Вот, поскольку данные все плюс-минус по орешнику засекречены, вот особо их нет в открытом доступе, вот, кроме тех, которые вчера президент, о которых сказал вчера президент. Ну вот, спецы говорят, что каждая вот это вот, да, каждый этот лучик света, так это назовем, каждая капля, вот упавшая, вот это 1500 в тротиловом эквиваленте, килограммов. Вот. Это если в неядерном. Ну, якобы. Может быть, правда, может, неправда. Ну, как ФАП вот, 3000-й каждая. Вроде. Это если в неядерном. Если в ядерном исполнении, опять же, говорят специалисты, основываясь на неких своих воззрениях, 150-300 килотонн. Что это? Это, ну, там, 10 Хиросим Нагасаки, вот так вот. Хиросим Нагасаки, я говорю, потому что объединяю. Хиросим и Нагасаки, 10. Одна штука. Вот из этих всех. А их там, ну, вы видели, пакетами они летят. И очень точно, обратите внимание. И да, кстати, посмотрите, ни одна система западная даже и не попыталась ничего сделать, она просто не смогла. Ее просто как бы не было. Если есть сомнения, что Южмаш прикрывают этими системами, сомнений таких быть не должно. Их как бы... Сомнений этих нет. Они прикрывают Южмаш этими системами, всеми американскими. Смысл в том, что когда Трамп вступит в должность, то у Америки не будет времени заниматься Украиной, потому что у него очень обширная и серьезная реконструкционная программа внутри США, которая требует значительных вложений сил, времени и средств, поэтому эскалация будет, пока не будет Трампа, потому что Байден будет пытаться максимально ослабить Европу за счет нас, пишет ленивый Титан. Итог голосования. 85% радиослушателей говорят, что будет эскалация, 15% говорят, что Запад окстится и эскалации не будет. 85, то есть большинство подавляющее абсолютно, да, утверждает, что, ну, не то, что утверждает, но мнение их заключается в том, ваше мнение заключается в том, большинства, что эскалация продолжится. Это настолько новая система, что вообще ничего, никакой информации нет. Орешник стал самым популярным запросом в сети, пишет Василий. Да-да, я тоже вчера, естественно, смотрел туда-сюда. А, и, кстати, у меня свой личный вопрос к вам. Мужики, штангенциркуль брать, как бы, механический, так сказать, аналоговый или цифровой? Вот такой вопрос к вам. Вот аналоговый или цифровой? Какой вот? Что по штангенциркулю скажете? Это мне лично. Просто интересно. А то зашел, начал выбирать, вообще ничего не понимаю. Ну, что такое? Думаю, цифровой, наверное, надо брать. Потом думаю, цифровой — это батарейки, вот эти батарейки. Зачем они нужны? Ну, накидайте там, как бы, ваших мнений по этому поводу. А плоды орешника — лещина, пишет Яна. Ну, в том смысле, что Украина получила лещину. Ну да, может быть, может быть. Надо было назвать не орешник, а росомаха или Фредди, пишет Игорь. Ну, это американцы пусть так называют. Аналоговый, у него погрешность измерений гораздо меньше, пишет Бисмарк. Аналоговый, все пишут аналоговый. Бери два, исключительно аналоговый. Советский берите. Угу. Цифровой в работе использую. Очень удобно, пишет Сергей. Ах, Сергей, опять сомнения. Если батарейка сядет, там все написано на шкале, пишет Денис. Так? Ладно, я понял. Все, спасибо большое. Цифровой тоже точно и намного удобнее, пишет Данил. Ясно. Интересно. Интересно, а какой дальности этот орешник? Докуда достать сможем при желании, пишет Близ Шенли. Оценка внешних наблюдателей заключается в том, что дальность до 5,5-6 тысяч километров. Вот так вот. Примерно думают натовские специалисты, которые высказываются по поводу орешника и по поводу того, что они увидели. В Англии раздвоенная ореховая ветвь вплоть до 17 века использовалась для определения убийцы и вора. Соответственно, ореховая ветвь символизировала суд и страшное неотвратимое наказание, пишет Сермих. Счастье любит тишину, это тем, кого любопытство душит насчет орешника, пишет Бисмарк. Прелесть системы предупреждения о грядущем ударе в том, что мы информируем о территории, по которой будет произведен пуск. Это может быть здание, город, область или целая страна. Таким образом, можно всю Украину держать в тонусе похлеще, чем когда МиГ-31 с кинжалом взлетает, пишет Василий. Ну да, теперь, наверное, такого... теперь все будут ждать орешник, понимаете, каждый день. То они переживали по Искандерам и кинжалам, теперь они будут ждать орешник, конечно. Вот. Когда настанет им орешник. Вот. Интересную вещь написал один блогер там западный. Он говорит, слушайте, может, говорит, никто не заметил, но ведь то, что нам наглядно продемонстрировала Россия, говорит о том, что Зеленского вместе со всем правительством украинским можно в любой момент превратить в пыль. Россия может это сделать. И не делает это потому, что просто не хочет этого сделать. Зеленский живет, потому что ему разрешает Россия. Написал этот блогер. И ведь знаете, в чем дело? Он прав. Конечно, вслед за этим возникает вопрос, а зачем Россия так делает? Но на этот вопрос я уже не имею никакого ответа. Я думаю, что и вы не имеете никакого ответа. Это уже загадка. Вот. В интернете нашел штангенциркуль за 560 тысяч рублей. На вид обычный, пишет Роман. Зачем мне за 560 тысяч рублей, если за 1000 есть? Посмотрел я это видео, увидел 6 залпов, но не увидел взрыв почему-то. Видимо, они были пустые вообще. Вопрос масштабности разрушений, пишет Стас Лока. Да далековато просто снимали, Стас. Имейте в виду, это не с одного метра снимается-то видео. Далеко это, понимаете? Могу за 450 тысяч предложить, пишет Игорь. Это смешно. Да. Если будет ядерный удар, то цифровой перестанет работать, пишет Алексей. Конечно, сын Трампа в сети X разместил фото кортежа Зеленского якобы с российского БПЛА, пишет Виталий. Да, сын Трампа там размещает, все, молодец. Трамп еще молчит. Как это зачем? Зеленский очень эффективно утилизирует нацистов и западную технику, пишет Василий. Вчера читал, что пустой орешник равен 5 фабам 3000, пишет Едо. Ну, вот и такое пишут Едо. Я тоже вчера много читал, по этому поводу, но очень разные оценки, очень разные оценки. Работник Южмаша, плюсы, на работу можно не вставать, минусы мобилизуют, пишет Дмитрий. С таким темпом Трамп не успеет закончить за 24 часа войну, пишет Роман Викторович. Командировку, подарок надо купить, штангенциркуль для... А, командиру подарок надо купить, штангенциркуль для схем, пишет Александр. В чем смысл оружия, если об ударе им предупреждать, пишет MT Words? Смысл в том, чтобы уничтожать вражескую инфраструктуру, например. Ну вот у них стоит завод. Они там, например, начинают собирать ракеты какие-нибудь. Этими ракетами они, например, думают бить по нам. Мы такие, работники завода номер столько-то. Мы знаем, что у вас там, вы собираете ракеты. Нам очень жалко вас и ваши семьи. Вы добрые люди, которые просто вынуждены собирать эти ракеты. Мы даем вам 15 минут для того, чтобы покинуть здание вашего завода. Вот, ну или там, не знаю, 30 минут. 30, нормально, полчаса нормально. Мы даем вам 30 минут, чтобы покинуть здание вашего завода. После этого ваши рабочие места будут, так сказать, произведен клининг ваших рабочих мест, вот так скажем. Они будут подчищены. Ну, люди выходят, уезжают, ну и все. Теперь можно предупредить и ничего не запускать, пишет Григорий. Это тоже, кстати, интересно. Мы планируем запуск Орешника по такой-то, такой-то цели, тогда-то, тогда-то. И пошли дальше чай пить. А там уже люди ездят что-то куда-то. Слушай, а может, зелье-таки наш агент, и все давно просчитано, пишет Эл Роудстар. Да нет. Взрыв был чуть позже, видео есть съемки. Как мини-грибок, пишет Александр. На цифровой штангенциркуль могут влиять внешние помехи, например, при измерении вообще работающих электроустановок, возле работающих электроустановок и двигателей, пишет Иван Иванов. На доброе утро. Уже предлагал один военблогер переименовать Орешник на... Васек, не будем уподобляться. А разве это не обратная съемка? То есть сначала падает яркий свет на город, а потом темно, пишет Людмила. Людмила, про обратную съемку писали, конечно, некоторые особо... фантазирующие люди на Украине. Нет, не обратные. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Влад Ланин написал, «Орешник без ядерной боеголовки малоэффективен». Влад, что сказать? Вот выложил я сейчас видео из интернета и подписал, что как раз предупрежденный о применении Орешника. Вот можете у меня в Телеграм посмотреть, как выглядит этот человек, который думает так же, как и вы, что Орешник малоэффективен. Так сказать, мягко говоря, с вами не все согласны. Вот. А можно и так предупредить и ничего не делать, пишет Смит. Да-да-да-да-да. Но все-таки обратите внимание, мы обычно как бы говорим и слово держим. Почему там ракеты 3 года собирали, а ударили только сейчас, да и то в ответ на применение атак МС, пишет Евгений. Не знаю, Евгений, не знаю. Предупреждать о нанесении удара только надо по Арти, весь мир будет смотреть, пишет Алёшка. Кстати, да. Кстати, представляете, если бы, например, в определенный момент сказали бы, Алексей, и вот так вот, товарищ Гудошников, я такой, да, мы избрали ваш телеграм-канал. Для чего? Для того, чтобы предупреждать о применении Орешника. Так точно. Алексей Гудошников рад приступить к этому, к исполнению обязанностей. Вот. Товарищ Верховный Главнокомандующий, вперед, выполняйте. Вот это да, вот это бы блогинг пошел бы у меня, конечно. Но надо успеть зарегистрироваться, конечно, надо успеть зарегистрироваться, потому что там же... А они же много лет занимались телефонным терроризмом, а это будет наша мстя, пишет Григорий. Еще не было заявлений, что ракеты были корейские, пишет Андрей. Ну, вчера весь день, пока президент наш с выступлением не обратился, да, вот с речью со своей, вот, много было спекуляций разнообразных. Там и другие ракеты назывались, и межконтинентальная, и все что угодно. Нет... Это вот не межконтинентальная баллистическая ракета, вот. Это баллистическая ракета среднего, по-моему, радиуса это называется, действия, как говорят. А Зеленский думал, что только для Запада Украины это испытательный полигон, пишет Юрий Р. Зеленский думал. Как это вообще соотносится? Вне контекста, пишет Бисмарк. Какой-то балбес купил за 6 миллионов долларов банан, приклеенный на скотч, чтобы его потом съесть. Не хватает подписи, от чего добился ты. Бисмарк. Коротко, вне контекста нашего разговора, отвечаю на ваш внеконтекстный вопрос. Искусство становится тогда искусством, когда за него заплатили. Этот банан стал произведением искусства, когда за него заплатили деньги. И он стал стоить 6 миллионов долларов. А то, что этот человек сделал, съев этот банан, это называется перформанс. Понимаете? Перформанс. И он в этом смысле стал соавтором нового произведения искусства. Более того, учитывая специфику пищеварительной системы человеческой, я так понимаю, что перформанс на съедении банана не закончился. И можно эту тему развивать. Поэтому это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Да выпендрёж это, а не перформанс, пишет Геннадий. Ну так а перформанс это разве не выпендрёж? Все правильно. Но помните, пока за, в кавычках, искусство не заплатили, оно и не искусство. А как только заплатили, оно искусством и становится. Акт купли-продажи определяет искусство. А купил этот банан, наверное, муж художницы, пишет Миша Николаев. Зеленский заявил, что Владимир Путин использует Украину как полигон. Так вы же сами просили, клоуны, завидуете, наверное, пишет Василий. Так просили, да. Надо было два банана клеить, можно было бы за 12 миллионов замутить, пишет волосатая статуя. Не факт, не факт. Эксклюзивность бы пропала. Не какой-то балбес, а создатель криптовалюты, пишет Василий. Вот. Ну, то есть мошенник со стажем в этом смысле. Вы же знаете, чем обеспечена цифровая валюта. Любая. Как, в принципе, и не цифровая. Ну, вот криптовалюта чем обеспечена? Верой. Криптовалюты. Ну, то бишь, актом покупки этой криптовалюты за что-то другое. Все. Больше они ничем не обеспечены. Потом кожуру приклеит за 12 миллионов и продаст, пишет доброжелатель. Конечно, конечно. И если найдется человек, который купит это за 12 миллионов долларов, получится, что это произведение искусства, да, логично вытекающее из предыдущего, оно еще дороже. Акт творчества, к которому приложил руку не один художник, а может быть даже и не руку. Этот перформанс – обычный акт отмыва денег. Кому-то понадобились 6 миллионов, пишет Буба. Возможно, и так. Так банан в 2019-м был создан. Во что он за 5 лет превратился, пишет Виталий. Так же, как и деньги, грязные зеленые бумажки, пишет Алекс Поляков. Да, но за деньгами обычно стоит оружие большое. Вы понимаете, да? Деньги обычно обеспечены силой. Когда спрашивают, а чем обеспечены фиатные деньги? Ну, обычные, вот, так скажем, банкноты разных государств. Военной силой они обеспечены, в конечном счете. Теперь выражение «дать леща» не актуально. Теперь можно прописывать орешник. А получить орешник, вот... Ой, в поле чудес качан капусты по цене автомобиля человек получал. Вот видите, и вы запомнили. Значит, искусство добилось своей цели. Подозреваю, что из-за сложности перевода на Западе наш орешник могут назвать Нутелла. Кстати, видео с применением похоже на рекламу этого продукта, пишет Риборез. Получить по орешкам, пишет Геннадий. Кроме орешника есть еще малинник, ягельник, терновник, бурелом и так далее. Великий и могучий русский язык, пишет дед Зая. А потом продадут скотч, которым был приклеен банан. Дорого, пишет Гзар. Если продадут, то это будет произведением искусства. Если не продадут, то не будет. Вот. Вы задумаетесь над другим. Почему, если вы сейчас приклеите банан к стене, это никто не будет покупать за 6 миллионов? А этот банан, приклеенный к стене, купили за 6 миллионов. Кто определяет, какой конкретно банан, приклеенный к какой конкретно стене, и конкретно кем это произведение искусства? А какой банан, это просто банан на стене? Подумайте об этом. Так вот, определяет покупатель. Я так и не понял, а что, МБР нельзя применять на одном континенте, пишет рука-нога. Да можно МБР применять на одном континенте. Мы когда испытания проводим межконтинентальных баллистических ракет, мы их, например, запускаем со своей территории и по своей территории, условно говоря, вот как раз и тестируем. Поэтому можно, рука-нога. Другое дело, что конкретно про Орешник говорят, что это не МБР. Вспомнил фильм «Один плюс один», там тоже мазню продавали задорого, пишет Серк. Когда я окончил факультет рекламы, я пошел торговать рельсами, потому что не хотел продавать воздух, пишет Глеб. Как вам новый логотип Ягуара? В одночасье машины, выпущенные до 25 года, стали раритетами, пишет Василий. Новый логотип Ягуара гейский. Вот и все. Раньше был нормальный, мускулинный, мужской, крутой логотип, а сейчас гейский. Потому что они туда пошли все вместе. Поэтому кто будет теперь покупать эту помойку еще и втридорога, вообще непонятно. Кстати, в копилку прикольных названий прибыло. Я про Орешник, пишет Близ Шенлин. Ну да, у нас такие достаточно милые названия оружия. Разнообразные причем там. Ну, вы знаете прекрасно там. Солнцепёк, Буратино, да. Тосочка еще вот есть такое название. Тосочка. Вот, поднос. По-моему, есть сюрприз, что-то такое. Угу. Ну, вот по ракетам, да, там, межконтинентальным, вот, и, видимо, не только межконтинентальным, название по деревьям идет, как я понимаю. Ну, да, там, тополь, ясень, вот, орешник. Лучше бы назвать валежник, пишет Мутор. Ну, может быть, это отдельная какая-то разработка. Вчера посмотрел логотип. Дрянь. Косят под китайский дизайн. Может, там уже и дела плохие, пишет Трам-пам-пам. Да. Это забавно, но получается, что они косят под китайский дизайн. Бахнем сосной, и пусть они Юрий Константинов. УАЗик Шалун. Как вам? Не придумано, пишет Федоров. Очень хорошо, мне кажется. А мне нравится земледелие. Да, это система минирования дистанционного земледелия. Тоже мне нравится, очень хорошее название. У нас все названия добрые, пишет Макс. В общем-то, да. Не только по деревьям названия, есть еще МБР «Булава», пишет Сергей. Да, есть такой момент. «Булава» есть, что необычно немножко. А мне нравится больше всего «Зоопарк», пишет Иван Крылатый. Да, зоопарк тоже хорошо. Буратино вот мне нравится. Вот я, честно говоря, больше всего люблю название Буратино. Почему как? Ярс красиво, пишет Антон. Это не банан, это сертификат на данное произведение искусства. Всего их было 3. Один висит в музее, другой еще кто-то купил. И вот этот сейчас купил криптоинвестор. В дальнейшем он может его также перепродать, этот сертификат, пишет Игорь. Вот о чем и речь. Еще и дорожать будет, понимаете? Пока деньги будут дешеветь... Вот, сертификат на приклеенный к стене банан будет дорожать. Поэтому не думайте, что эти люди идиоты. Нет, это очень хитрая мафия, которая каким-то образом умеет так убедить всех остальных, чтобы они отдали деньги за какие-то непонятные вещи. Большие деньги. Так еще, чтобы это и дорожало. Вот. Представляете, если есть люди, которые назначают деньги деньгами, то знайте, что есть люди, которые назначают... все что угодно произведением искусства. И даже отсутствие чего-либо они могут назначить произведением искусства. А вы не можете, а они могут. В ДНР в начале конфликта сделали свою РСЗО «Чебурашка», пишет Андрей. Возможно, МБР по деревьям, а РСМД по кустарникам, пишет Штуша. А орешник — это у нас кустарник? Сейчас посмотрим. Орешник. Да, это кустарник. Да, так и получается. Все правильно вы говорите. Значит, у нас идет по деревьям МБР, а, соответственно, средней дальности у нас идет по кустарникам. Все, кстати, логично. Да? А еще можно назвать ракету «Слово вылетит, не поймаешь», пишет... А, «Слово вылетит, не поймаешь», да, Андрей? Угу, я понял. Так она же разделяется, пишет Сейн. Ну, разделяется, прекрасно. Это не значит, что она межконтинентальная. Межконтинентальная — это когда, от определенной дистанции, так скажем. Вот. Межконтинентами. Ну, типа от нас куда-нибудь в Северную Америку. Мне вчера вечером друг либерал написал, испугались они не на шутку, собрались из Москвы валить куда-нибудь подальше, пишет Стас Лока. Ну, рекомендую в Днепропетровск. Ну, очень умный он человек. Рекомендуемые направления поездок. для того, чтобы спастись от орешника. Днепропетровск, вот как вариант. Если хотите совсем далеко, и чтобы не орешник, Израиль. Вот сейчас хорошее место, куда можно поехать. Вот. Из страны, которая воюет со своими соседями, как известно, надо уезжать в Израиль. Какие еще вы хотите варианты? Может, путеводитель для либерала выпустить, пишет Стас Лока. Да там, собственно, одно направление всего будет, очень короткий путеводитель. Пусть сразу все идут, так сказать, лесом. Третья волна эмиграции у либералов, пишет 506-й. Но они немного туповаты все-таки, вы согласитесь? Вот. Орешник-то у нас, а они хотят выехать из Москвы зачем-то. С другой стороны, пусть уезжают, недвижимость дешевле будет, надеюсь. Какие же все-таки у нас миролюбивые названия для оружия, пишет Лина. Ну, потому что мы защищаемся, а не нападаем, Лина. Билеты в Казахстан уже дороже 100 тысяч. Дебилы необучаемые, пишет Василий. А, да, по поводу Казахстана интересное заявление вдруг, внезапно. Значит, сейчас я найду. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность военных и гражданских объектов страны на фоне эскалации ситуации на Украине. У меня вопрос. Какое отношение эскалация на Украине имеет к военным объектам в Казахстане? Просто интересно. Я, правда, не знаю. Может быть, действительно есть какая-то связь? Почему? Зачем? Что? Нечем заняться президенту Казахстана? Или действительно есть какая-то причина? Какова она? Кто, что? В чем, как бы говорится, суть этого заявления и действия? А Израиль нельзя, там Макаревич неплохо стреляет, пишет Андрей Белый. Так он неплохо стреляет в Израиле, находясь в США, насколько я знаю. Защищаете, убивая мирных людей, пишет Илья. Мы не убиваем мирных людей. Мы наносим удары по военным объектам и убиваем тех, кто взял в руки оружие. Вот. Неплохо было бы, если бы Украина как можно быстрее капитулировала бы, и нам не пришлось бы применять никакие виды вооружений. Украина пока думает, что она может взять ракеты западные и по нам ударить ими. Пока у Украины такой вот мыслительный процесс идет. «Либералы в чате», пишет Бисмарк. Да я вас смотрю. «Так мы же с Казахстаном в ОДКБ, может, поэтому дал такое поручение», пишет Михаил. Ну, может быть. Ну, то есть, какое предположение, что Украина ударит по Казахстану, что ли? Это, конечно, ярко. А вот сейчас мы можем узнать, может, и Казахстан что-то поставляет Украине, что стреляет по нам, пишет Стас Лока. Да не, вряд ли. «Отхлестать орешником по пятой точке – отличный педагогический инструмент. Так что название в тему», пишет Александр. «Может, за Байконур переживает», пишет Евген. А что он за Байконур переживает, в связи с чем? «Казахстан бахнет по Украине», пишет 506-й. Не было таких сообщений. «Вчера видел новость, что атакована база США в Сирии ракетным ударом. Мне кажется, сейчас еще будут атаки на корабли НАТО высокоточным оружием, хуситами, Сирия ответит Израилю и так далее», пишет Серк. Там какой-то пошел замес в Сирии, значит, про турецких и про американских сил между собой. Вот это я вчера видел. Что, собственно говоря, очень сильно необычно, но ну, вот оно есть. «Искусство – это деятельность уважаемого авторитета, которая оценена и принята в обществе. Она не обязательно оценена положительно или не обязательно будет иметь цену. Может быть и бесценным», пишет ленивый титан. Нет, ленивый титан. Искусству вообще плевать на общество. Искусство – это узкий круг людей, которые друг другу называют художниками. Вот. Не вы определяли, что Дали – художник. Вот. И вы не сможете его выкорчивать, скажем так, из этого списка. И так касается всего. Это закрытая секта, в которую не так-то просто попасть. А для того, чтобы в нее попасть, нужно вступить в сговор. И назад уже оттуда не выйдешь. Разрушить мир искусства, так скажем, невозможно, если ты уже туда вошел. А если ты туда не вошел, ты тоже его не можешь разрушить, потому что есть никто, и звать тебя никак. Вот. И всем все равно, что ты думаешь по поводу приклеенного банана к стене. Даже если ты 100 раз крикнешь, что это дрянь, просто банан, приклеенный к стене, и за это нельзя платить 6 миллионов, единственное, что получишь в ответ, деревенщина, тупой, ничего не понимаешь. Бесконечно далек от искусства, голос с помойки, вот, рот закрой, и вот это вот все в таком духе. Имейте в виду, это мафия. Когда столько либералов съезжаются в одно место, обычно там сразу начинается какая-нибудь заваруха. Вспомните Армению, Грузию, Израиль. Вот Казахстан волнуется теперь, пишет Василий. А может, это дворник был, он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новой метлой, пишет Алекс. Ни у кого вчера на фоне новостей про БРСД интернет не лег, Wi-Fi лег, а мобильный замедлился, пишет Бисмарк. Да вроде нет. Да с искусством сейчас тяжело. Раньше нужно было обладать талантом и навыками, а теперь достаточно лишь фантазии, пишет Стаслока. Нет, недостаточно, Стаслока. И раньше было, и сейчас. Пока не купят, это не искусство. Покупка. Не купили — не искусство, купили — искусство. И вы говорите, ну как так, а были же, умирали в бедности. Так и умирали-то они в бедности, а потом начали покупать уже произведения мертвых гениев, и гениями назначать их посмертно. Но, тем не менее, гениями их назначали именно в тот момент, когда начинали покупать очень дорого. Так что именно акт купли-продажи. Сначала пенсионерам предоставляют курсы растениеводства и флористики, а потом у России орешники появляются. Совпадение? Не думаю, пишет Риборез. Но есть же настоящее неповторимое искусство, а есть псевдоискусство, пишет Сергей. Ну, Сергей, может быть, мы когда-нибудь узнаем, что слово «искусство», в принципе, да, и слово «искусственный» неспроста однокоренные. Бывает ли что-то настоящее, что искусственное? Может ли искусство вообще быть настоящим, если оно искусственно? Если само название его говорит о том, что оно не настоящее? Подумайте над этим. «Живем в эпоху гипса», — пишет Юрий. О, Юрий, вы что-то знаете, чего не знают некоторые наши другие слушатели. Умолкаю. «Дворники сейчас работают воздуходувками. Это я вам как дворник говорю», — пишет Макс. «Да знаем, знаем. Шумите так, что мало не покажется. А нельзя воздуходувки сделать электрическими, а? А не вот это постоянное под окном». Напоминает диалог Уилла Смита из «Я робот», — пишет Юрий Константинов. Юрий Константинов, самый смешной диалог Уилла Смита из фильма «Я робот», собственно, с роботом. Это переделанный диалог, в интернете можете найти. «Разве робот может написать симфонию?» И робот начинает ему отвечать. «А ты, я смотрю, дофига...» Ну, так скажем, «дофига написал. Сидишь тут, мне лечишь там». Это очень смешно, найдите в интернете. Вот. Обратили внимание, как МУС резко стал никчемной организацией у многих западников и укропов после ордера на арест Нетаньяху. Ну да, это еще одна тема, которую, как мне кажется, стоит обсудить. Стоит. Премьер Канады Трюдо объявил о готовности арестовать Нетаньяху. Печи уже растопили, пишет Василий. Да, да. Все-таки на месте канадцев надо бы помолчать, посидеть, но не могут они успокоиться. А? Израиль, конечно, и нынешнее руководство Израиля ни в коем случае защищать сейчас не хочется после их действий против мирного населения сектора Газа и не только. Но конкретно европейцам, наверное, ну и всяким приспешникам нацистским типа Канады, вот, наверное, слова не давали. Помните, в детстве было такое выражение: уберите всех кормящих вот, и беременных от приемников, жопе слова не давали. Вот это ведь про Канаду, про Германию, про... Они вообще почему решили, что они могут говорить на все темы по типу тема геноцида или нацизм, глорификация нацизма? Почему они решили, что они могут говорить? Кто этим чертям вообще разрешил это делать? Мне просто интересно, когда они себе сами этот пропуск, это разрешение выписали? Как так? Я понимаю, когда мы говорим о том, что геноцид недопустим и так далее. У нас есть право. А они-то какое право имеют это говорить? Они сами виновники геноцидов. О чем вообще разговор? Ну, они как-то вот сильно очень вдохновились в последнее время. Обратите внимание. Назовем их европейцами. Вот. Сильно вдохновились. Наверное, просто спецами считают себя в этой теме, пишет Михаил. А, в этом смысле я и не подумал. Типа, ребята, мы давно этим занимаемся, это веками наш бизнес, мы хотим сказать вам, что вот мы точно понимаем, что это и есть геноцид. Как бы имейте в виду. Ребята, мы все посмотрели внимательно, это в наших традициях, вот. Либо, знаете чего, переживают, что кто-то перехватит пальму первенства. Переживают, говорят, нет, подождите, это наш бренд. Это мы этим занимались. все наши империи веками колониальные уничтожали народы и страны. Вот это, а вы тут решили вступить на этот путь? Так мы вас посадим вообще, мы вас посадим. А результат голосования какой был, пишет Макс? 85% сказали, что будет эскалация дальнейшая. 15% сказали, что на Западе все-таки одумаются. Теми остатками, что у них меж ушей есть, они все-таки смогут одуматься на Западе. А, это наш бренд, наш тренд. Сказали, что будет, пишет Геннадий. Экспертное мнение, пишет Ульрих. Да, да. У того, кто купил банан, надо отобрать деньги, чтобы не разбазаривал просто так, пишет Андрей. Так он и не разбазаривает просто так. Он сейчас купил сертификат на банан за 6 миллионов, а потом продаст его за 7 и заработает. Вы просто не понимаете. Я же говорю, это мафия, а вы не понимаете. Я вам объясняю, вы не понимаете. Вы же послушайте, что я вам рассказываю. До следующего удара нам, России, по врагу примерно 4-5 дней. Сейчас они смотрят, думают и снова проведут провокацию. Мы снова ответим. 4-5 дней, считает Шилин Артем. А мог бы он детишек в Африке накормить, пишет Юрий Константинов. Мог бы накормить детишек в Африке. А вы знаете, что на те деньги, которые потрачены на Украину, детишек в Африке можно было уже десятки раз накормить всех? И электричество провести, и водопровод сделать, и все что угодно. И вообще классно было бы на этом континенте. Ну, может, не на всем, но на большей его части. Всего лишь навсего. Эти деньги, которые вот на Украину потратили уже Европа и Америка, хватило бы, сильно хватило бы. Когда-то говорили, что проблема голода в Африке решается всего лишь навсего 10 миллиардами долларов. А на Украину сколько уже сотен потрачено? Ага, ага. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 4 минуты, пятница, ноябрь, день 22. Четыре балла пробки в Москве, 2 градуса, ощущается как минус 4. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 200 хиросим! Ядерная версия российского орешника может нести заряд, сопоставимый с 200 хиросимами, заявил военный эксперт Анатолий Матвейчук. По его словам, недавняя атака лишь демонстрация болванки, которая может быть в ядерном снаряжении. Матвейчук добавил, что, скорее всего, орешник уже стоит на боевом дежурстве. Алло, меня слышно, пишет Сергей. Еще пока да, Сергей. Предлагаю голосовалку, как ответить в случае эскалации конфликта. Оторешить Украину, оторешить завод-изготовитель ракет, используемый против нас, пишет Гзар. Теперь заряды меряют хиросимами, а не мегатоннами, пишет 506. Но это убедительнее, понимаете? Люди не понимают, что такое мегатонна, люди не понимают, что такое килотонна. Понимаете? Это у нас в эфире было. Значит, президент выходил, говорит, у нас тактическое ядерное оружие есть, вот, там, говорит, где-то 75 мегатонн. И мне слушатель пишет, ну да, это как большой ФАП. Ну какой большой ФАП, если 75 килотонн? 75 килотонн — это 75 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Это как очень-очень-очень-очень-очень большой ФАП, слишком большой. Чтобы такие сравнения даже приводить. Люди не понимают, что такое мегатонны, люди вообще не понимают. Поэтому лучше так, там, 200 хиросим. Ага, вот это понятно. Ой, да ФАП тоже накидывает неплохо, пишет Юрий Константинов. Это все, как бы вам объяснить-то, Юрий? Надо каким-то образом доносить до людей, что ФАП страшное оружие, страшное, оно реально страшное. Вот смотришь, как применяют ФАП, жуть. А ДАП, да? Объемно детонирующий. Вообще мрак. Мрак, просто ужас, как это все выглядит. Но все это по сравнению с даже тактическим ядерным оружием, это все так себе, так сказать, ну... Это даже не то, что там ягодки будут потом, это цветочки. Это даже не цветочки, не ягодки. Это вообще несравнимые вещи. В этом весь как бы смысл того, что сейчас происходит. Мы должны каким-то образом донести до людей во всем мире и до себя в том числе, что разница колоссальная между этими типами вооружений. Колоссальная. Она несравнимая вообще. Никак. Понимаете? Это надо как-то донести, потому что есть такое ощущение, что с той стороны океана сидят люди совершенно с отшибленной головой, которым, ну, непонятно. Да и даже по эту сторону океана, значит, сидят британцы всякие разные, за Ла-Маншем, да и французы, кстати, вот прямо на нашем континенте сидят тоже. Что-то там лепят. Немцы эти безумные, современные. Ну, что это такое? 3 километра в секунду, это офигеть как быстро, пишет Игорь Беляев. Ну да, гипотетическая скорость, да, там где-то 3 километра в секунду. А что значит многие не понимают? Мега, кило, микро, школьная программа физики 9 класс, пишет Ярослав. Ну вот не понимают, Ярослав, я что могу сделать? Ну не понимают. Им кажется, что это как вот чуть-чуть посильнее ФАБа там, ну в несколько раз. А оно не в несколько раз, понимаете? Оно в несколько тысяч раз. Или в несколько миллионов раз. В несколько миллионов раз, понимаете? Вот, например. В смысле миллионов? Ну, в смысле миллионов. Вам же не зря говорят мега, мега. Ничего не слышите? А есть ли объяснение, почему зелью не, так сказать, заземлят? Пишет деда Вова. У меня нет деда Вова, я не знаю. Правда не знаю. У меня объяснения такого нет. Ну, единственное, какое я могу более-менее внятное объяснение сам найти, что он настолько незначимый персонаж, что, собственно, нет никакого смысла в этом. Ну, я не знаю, все-таки дестабилизация внутри, так скажем, врага, это тоже ведь имеет место, как бы история. Не знаю. Может быть, речь идет о том, чтобы его как бы украинский народ сместил? Может быть, так должно быть? Может быть, они должны проявить здесь решимость? Может быть, не знаю. Ну, конечно, 200 хиросим больше дает представление о мощности оружия. Так, в общем, да, вот эти цифры сухие, непонятные. А вот когда там выходит, например, Анатолий Матвейчук, вот я его лично знаю, и он такой, ну, это где-то 200 хиросим. А, ну, это примерно понятно тогда. Так, значит, страны, которые объявили, что арестуют Нетаньяху, если он вступит на их территорию. Канада, Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Италия и Ирландия. Вот 8, уже есть 8, как минимум. Очень интересно, очень интересно. И интересно, что сказал по этому поводу сенатор Том Коттон. А вот... Он призвал США, это американский сенатор, призвал США к вторжению в Нидерланды. Серьезно говорю. Ну, Гага, вы знаете, где находится, да? МУС – это пародия на правосудие, а прокурор Карим Хан – ненормальный фанатик. Горе ему и всем, кто пытается привести в исполнение эти незаконные ордера. Позвольте мне напомнить им всем по-дружески. Американский закон о МУС не просто так называют гаагским актом о вторжении. Если американец или союзник будет арестован по ордеру МУС, Вашингтон вправе начать военную интервенцию. Подумайте об этом. Написал Том Коттон. Так мы выяснили, что у американцев есть закон, который позволяет им зайти войсками в Нидерланды. Какая интересная вещь. Какая интересная вещь. Смотрите, мы опять встретимся в Берлине, я так понял. Вот. Кстати, все эти люди, когда МУС выписывал ордер на нашего президента и тогдашнего министра обороны, были очень сильно довольны. А сейчас они прям негодуют, им не нравится. Так давайте, американцы, хватит, хватит вот это вот все эскалировать. Лучше вместе по Гааге, а? Так может быть, ребята, вот так вот, как бы в той ситуации, которая есть, может быть, вместе по Гааге? Я пропускаю слово намеренно, цитируя классика. Сенатор просто нюхнуть захотел на халяву в Нидерландах, пишет СВ. Шутки шутками, а полемика интересная началась, пишет Андрей. Ну да. Баллистическая ракета «Рубеж» не существует, она существует только на бумаге. Обстановка на украинском ТВ, пишет Глеб. Так они странные люди. Им говорят, это орешник, они все ищут, есть рубеж, нет рубежа. Я вчера видел одного украинского военного дегенерата. Мне показали ролик, и он сидит, опять вот это начинается, у России ничего нет, да ракета одна, да вообще ничего. Ой. С чем сравнить? Вот с какими-то роликами комедийными, где там, вот помните, Харламов стоит на фоне пожара. Все хорошо, ничего не происходит. Вот с этим. Наверное, он, вот этот эксперт, в кавычках, украинский, да, вот очередной, он, сгорая в ядерном огне, будет кричать, что это последняя ядерная бомба России и все такое. Очень тяжело, конечно, жить в мире, где натурально у власти, да, вот в странах, которые нам оппонируют, ну, дебилы. Ну, прямо дебилы, вот как и говорил когда-то министр иностранных дел Российской Федерации, вот, Сергей Лавров, он уже правильно сказал, Сергей Викторович, ну, дебилы же, ну, дебилы. Им уже, я не знаю, какие еще знаки нужны, вот серьезно, вот правда. Вот кто-то говорит, этого недостаточно. Вот 85% наших радиослушателей говорят, да они не поймут, а они будут дальше эскалировать. Слушайте, ну а что делать? Ну реально, что ли, их бомбить ядеркой? Ну что делать? Ну что же они такие тупые-то, я не понимаю. И самое интересное, как бы, основа всего этого. Вот подумайте, вот на секунду, основа какая? Возможных наших обменов ударами, там, нас с американцами или там с какими-то европейскими странами. Основа какая? Объяснить? Европейцы изображают, что им ценна Украина. Ну, натурально. Европейцы изображают, что им очень-очень нужна Украина, и они очень-очень ей хотят помогать, они прямо неистово там очень сильно хотят спасать украинскую демократию, которой нет. И что якобы это вообще такие они друзья все. И так они сильно друг друга любят, что дальше некуда. Ну это же чушь. Ну это прямо откровенный бред. Вы скажете, а наша как бы идея какая? Наша идея как раз адекватная. Мы говорим о том, там живут русские люди, мы их защищаем. Им устроили геноцид. Мы не позволим этого делать. Это наши исторические земли. Мы тут вообще всегда были. А вас тут не было, ребята. Вы что приперлись-то сюда? Назад. Отходите, все, валите в свои страны там. Тусуйтесь, что хотите, делайте. Вы нам не интересны со своей Европой вместе. Все равно автопром ваш скоро сдохнет. Вот. Не будет у вас ничего нормального там. Все, мы уже про вас поняли, вы идиоты. Вы даже нормальный логотип Ягуара по-дебильному нарисовали заново. Все с вами ясно, все, вы сгниете там. До свидания. Вот. Вернемся к вам, когда, наконец-то, арабская улица возьмет власть в ваших странах. Вернемся к диалогу уже с этими людьми. С вами, с дебилами, делать нечего. С Борисом Джонсоном предлагаете разговаривать, или с Киром Стармером, или, может быть, нам поговорить с Трюдо. Малохольные дебилы, один хуже другого. Дегенераты откровенно. Ну, это же очевидно абсолютно. Или, может, с Байденом поговорить. Ну, человек свой сфинктер не контролирует. О чем вообще разговор? Вот, ну, какая-то такая ситуация. Ну, вот они изображают, что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Зачем? Зачем вы будете с Украиной столько, сколько потребуется? Зачем? Почему? Что вы там хотите? Полезные ископаемые? Да все уже, полезные ископаемые, те территории, где полезные ископаемые, все, Украина уже потеряла, все, до свидания. Ну, что вам еще надо-то? Немножко осталось в Днепропетровской области, насколько я понимаю. Ну, как и это потеряют, ну что? Идите другие регионы ищите, идите там, я не знаю, где там вам больше нравится. Вот ищите там, друг с другом как-то решайте свои вопросы. Устраивайте олимпиады там, синий смурф пускай вам там что-то поет. Вот пускай вот занимайтесь этим. Нет, ничего не понимаю. Вся страна 2 года не ела, не пила, сдавали микроволновки и стиралки, строили эту ракету, одну единственную ракету, пишет Василий. Да. Так они примерно сейчас и сообщают на своем вот этом единственном канале, украинском, самом свободном, демократическом, как известно. Вчера на одном федеральном канале вечером смотрел интересную программу, там классные ведущие, пишет Дмитрий. Да, я даже знаю. Но до сих пор они с Украиной только партнеры, пишет Денис. На Украине все продано семейству Байдена, пишет Андрей. Ну, в смысле, он свои вклады так защищает, да, вложился в бизнес, а мы как будто бы у него бизнес его семейный отжимаем, что ли, у Байдена. Так это надо рассматривать. Через Бурисму они там действовали. Ну, слушайте, ну, бывает, вложился, а оно, не, ну, как бы прогорело. Ну, всяко бывает. Ну, это венчурная инвестиция была, слишком рискованная. Ну, прогорело. Ну, что теперь? Ну, пусть ищет, как по-другому заработать. Книгу пусть напишет какую-нибудь. Какой я великий президент Америки. Вот. Ну, не он напишет, пускай там кто-то за него напишет. Сын его. Наркоманские трипы свои какие-то там опишет. Да. Вся страна, да. Кстати, почему на украинских каналах все говорят по-русски, пишет Артем. А они пытаются нам, потому что, доложить свое видение. Самое смешное, что в России есть люди, которые это смотрят, и еще и, внимание, это все слушают, еще как-то пытаются анализировать. Мне же тут написал, а разве это прилеты, это же разве не вылеты? Но я сразу вижу корень этого потрясающего рассказа. Это вот сидят на этом единственном украинском канале и 24 часа в сутки рассказывают, да нет, это вообще-то наши запускали, это перемотка. Ну что, дебилы, что ли? Уже они пытались прокинуть эту историю с Ираном, когда Иран атаковал Израиль, и говорят, это перемотка. Какая перемотка? Ну что, совсем что ли? Уже совсем заняться нечем. Перемотка, мультики, ракет нет, осталось на 3 дня. Ну, самим уже от себя как бы не тошно. Ой, они ждут и молятся, чтобы мы размотали Украину, и мы, как всегда, агрессоры, а Израиль одуванчик, пишет Иван. Я думал, что некоторые хотят, чтобы к ним ядерка прилетела, мы их не можем понять. У них однополые браки и смены пола. А, в смысле, они прям хотят? У России осталось орешника на 3 Украины, пишет Виталий. Странно, что Украины не сбили вчера 9 из 10 орешников, пишет Александр. Так если бы не было столько хороших видео со всех сторон снятых, спасибо тем, кто это снимал. Есть ощущение, что неспроста так хорошо снято. Да? Так они бы и сказали, что они сбили. Вы что, сомневаетесь, что ли? Ну уж поскольку на этих видео очевидно, что они не просто не сбили, а у них даже ничего никуда не вылетело, не успело. Что это просто был град с неба какой-то, да? Молнии ударили туда, по Южмашу, и все. Ну уж это было бы слишком заявить. Поэтому они решили заявлять, что вообще никакого удара. Он был наоборот. Это наоборот оттуда поднимались ракеты и уходили. Да. Гениально, гениально. Ну вы когда такой дебилизм-то в массы вещаете, вы как бы на что рассчитываете? А в следующий раз вы что будете говорить? Запуски с банковой у вас или что? Поветренные силы Украины, кстати, мы вот смеемся, Дмитрий мне прислал картинку. Они отчитались, что они, оказывается, 6 межконтинентальных баллистических ракет Ярс сбили. Прикиньте, они сбили, смотрите, 6 крылатых ракет Х-101, 6 межконтинентальных баллистических ракет Ярс, 3 межконтинентальные баллистические ракеты Рубеж и 1 межконтинентальную баллистическую ракету Сармат они сбили. Оказывается, 21.11.24. Дмитрий, оказывается, они отчитались. И знаете, что самое смешное? Ничего из этого мы не запускали. Но они это все сбили. Они, оказывается, отразили комбинированную атаку по Украине межконтинентальными баллистическими ракетами. Ну, они, я надеюсь, добавили, что они все были в ядерном исполнении, эти ракеты. Вот это они, конечно, тяжелые ребятки, да, в интеллектуальном плане. Ну, сон увидели реалистичный и поверили, пишет Георгий. Не туда бахнули, они все ждали по Мирнику, чтобы жертв показать, а лучше детей, пишет Денис. Ну, мы-то это понимаем, поэтому мы говорим, в следующий раз будем еще и предупреждать. Будем предупреждать. Будем говорить, такой-то район. Ехайте побыстрее оттуда. Вот, скоро. И все. Хорошая тема. Почему? Потому что гуманно. Нет, они не могли бы сказать, на 404 нет шахтовых ПРО, ПВО не может бороться с таким типом ракет, пишет Евгений. Тем не менее, они это сказали, Евгений. Не забывайте, они же и рассказывали, что они гиперзвук наш сбивали, помните? Помните, этот боксер с пробитой головой стоял там возле какой-то болванки чугунной непонятной и рассказывал, что вот, ну, части этих там... гиперзвуковых ракет российских. Вот мы их сбили. Но все тогда сильно поржали, конечно. Вчера по радио «Говорит Москва» сказал один слушатель интересную тему, что нам надо бить не по энергосистеме, а по банкам и ТЦК. Полностью с ним согласен, пишет Андрей. О! Кстати, интересно. Ну, по банкам не знаю, а вот по ТЦК... Там прямо, я думаю, мы очень быстро сторонников обретем, множество на Украине, если прямо по ТЦК. Но для ТЦК, конечно, не нужен орешник. И проблема с ТЦК какая? Там же вот эти обреченные на смерть, которых поймали на улице, они же там внутри сидят. Еще родственники рядом ходят. Проблема. «Сбили наш гиперзвук своим заводом», — пишет Миша. «Да, расстреляли меня, внучок». Это вот про них, конечно, пишет Александр. А, да, это известный анекдот. «Другие континенты могут спать спокойно», — пишет Смит. «Банка огурцов гиперзвук сбивали, помню», — пишет Джекпот. По поводу других континентов, Смит, тут надо понимать, что у нас же не только орешник есть, у нас есть и другие системы, которые уже межконтинентальные. Ну, та перемога. Ну, та перемога. Можно, конечно, бегать по полям и с надувным ПВО, с криками «пиу-пиу» и снимать мега-видео обломков сбитых ракет. «Квартал 95» опыт имеет, пишет Ярослав. Ну, откровенно говоря, надоело же уже за этим наблюдать, за этим фарсом. Вот вам не надоело? Мне надоело. Ну, я так понял, на Украине еще не всем надоело. А когда на Украине всем уже надоест наблюдать за этим фарсом? Или они натурально смотрят, как им рассказывают их поветренные силы, как они сбили 6 межконтинентальных баллистических ракет, и такие: о, хорошо, хорошо поработали. Ну, натурально верят в это. Ну, это же, как терминальная стадия дебилизма какого-то. Ну, все, ты ничего не сделаешь. Это этим людям уже же ничего не объяснишь, так получается тогда. Тогда у нас будет проблема, какого рода, да? Сейчас объясню. Мы будем говорить: сейчас орешник прилетит туда-то. Они такие: ага, сейчас прилетит, все собьют. А дальше он прилетит. И как бы получается такая ситуация, что мы-то хотели и сделали все как могли так, чтобы человек покинул территорию, а он не покинул территорию, потому что он вот пересмотрел кино украинского. Я, кстати, видел вчера истерики определенных украинских блогеров, которые говорят: а что это, значит, Украина отчитывается, что она что-то там сбила, и изображает, что нет ничего в этом нового и опасного. Вот. Специально, говорит, хотите, чтобы у нас побольше умирало при ударах, что ли? Что за бред? То есть они уже предъявляют претензии своим клоунам во власти. Ну, как бы справедливо, на самом деле. Уже давно пора бы эти претензии предъявить. Что-то сидят, кино смотрят свое. Ну вы чего? Уже надо как-то, ну, голову хоть как-то включить какой-то частью. Можно, конечно, про 3 дня рассказывать, еще что-нибудь. В Турции с украинскими бабками разговаривал. Они у меня спрашивали: зачем вы сами себя обстреливаете? Белгород, например, пишет Григорий. О, тяжелая, тяжелая история. Мы предупредили, а они туда спецом нагонят людей, пишет Михаил. Ну так это, конечно, ужасно, но получается, что мы уже будем ни при чем. И ведь верят, что обычной ракетой можно сбить гиперзвук, тем более, что Патриот направлен на 90 градусов, так как можно сбить, если ракета прилетела с неприкрываемой стороны. Но там верят, пишет Ярослав. По Азовстали бы в прошлом году бахнуть бы, но, видимо, не время было, пишет Денис. А разве Азовстали это не позапрошлый год, Денис? Это разве прошлый год? Это позапрошлый. Поверят и не уедут, не наша проблема, пишет Алекс Поляков. Да, а Посейдоны затаились у берегов США, да будет так, пишет деда Вова. Гитлер до конца воевал, так и Украина, на капитуляцию не пойдет, пишет Сергей. Слушайте, ну есть же как бы современное информпространство, интернет, телеграм-каналы и так далее. Зачем идти по пути Гитлера, так сказать, который проиграл, да? Вот, и застрелился. Зачем идти по этому пути, если как бы очевидно, что этот путь и избрали нынешние клоуны во власти украинской, ну и их кураторы на Западе? Как бы можно же, наверное, 2 плюс 2 сложить как-то, или 1 плюс 1 даже? Или не получается? Это очень сложно. Мне сложно сказать, я же не жил в таком информационном пространстве, в котором сейчас Украина живет. Вот, может быть, действительно они так вот сидят там все, вдохновляются пятерочкой, там рисуют марки с мостами горящими, еще что-то. Вот. Рассказывают, что сбили межконтинентальные баллистические ракеты. Угу. Говорят, мы магнитное поле Земли изменили, и теперь GPS врет, пишет Григорий. Бандера вроде тоже проиграл, а им нравится, пишет добрый приморец. Ну это что, это какой-то культ смерти? Специально выбрать тупое направление самоубийства и самоубийца? А зачем? Ну вот зачем? А какой смысл? А какой смысл? Вы знаете, может быть, это странно прозвучит. Пусть не считают за подсказку это наши враги. Но натурально, в тот момент, когда мы начали специальную военную операцию, самым логичным и правильным действием, которое могла бы совершить украинская власть, было бы не сопротивляться. Серьезно говорю. Вот я помню, кто-то из словаков, по-моему, вышел и говорит, а мы бы даже не сопротивлялись, если бы Россия пошла. И его помидорами тухлыми закидали, в кавычках. Он говорит, как что ты такое говоришь там? Та-да-да-да. Да правильно он говорит. Прям сразу надо было сдаваться, капитулировать и говорить, так, ребята, стоп, все, давайте говорить. И мы такие, ну вот нам то-то. Они говорят, народ против. Все, давайте, нужны выборы, давайте выборы. Все, и морочит нам голову вот этой всей чепухой своей. Про какие-нибудь свои украинские конституции и законы. Вот. Элементарная же вещь была. Но они решили, вот знаете, как на улице говорят, быкануть. Вот и быкуют до сих пор. Очевидно, что стратегия быковать не приносит им результата хорошего, как бы. Ну, хорошего ничего нет. И не будет. Будет хуже. Но они продолжают. Зачем? Чтобы спасти Зеленского и его тусовку? Неужели они так действительно ценны для украинцев? Чтобы спасти Украину? Какую Украину? Те десятки, там, 10, ну, не знаю, 10 миллионов, которые в Польшу уехали, что ли? Вот эту Украину они хотят спасти? Или какую они Украину хотят спасти? Они хотят сделать, чтобы Донбасс был в составе Украины? Да как? Если вы сами говорите, что вы ненавидите всех людей Донбасса, и вы не хотите с ними жить в одной стране, что вы пытаетесь изобразить, что Донбасс ваш будет? Вы сами выходите и говорите, нам интересны только ресурсы там. Ну так и от осла уши вы получите, дырку от бублика вы получите тогда. Ну вы сами этим людям в лицо кинули, что вы их презираете, ненавидите и будете убивать. Ну что? Ну дебилы же, ну вот реально, если посмотреть на ситуацию, ну вот прямо по всем параметрам дегенераты. Поэтому у меня вопрос, а зачем защищают они сами свою такую убогую власть тупую? Ну, зачем они это делают? Не ясно. Зачем американцы так действуют, как они действуют? Я понимаю, они деньги зарабатывают. С европейцами тяжеловато уже понять, что у них в башке. Ну, подчиняются воле американцев. А эти-то? Ну, вот эти конкретно. Что? В чем смысл? «Разговаривать с Западом все равно, что учить макаку пользоваться палкой в надежде превратить ее в человека», пишет Бисмарк. Но это они там половина язычники, судя по татуировкам и их рассуждениям. Соответственно, логика «бейся, либо умри», пишет Финист. Ну так нет никакого «либо». Нет никакого «либо», Финист. Ну вот недавно же этот Залужный разговаривал с там, готовит украинских боевиков в Британии. Он с ним поговорил, говорит, «не надо бояться смерти, потому что шансов выжить на передовой все равно очень мало». Что бояться того, что произойдет, как бы, что бояться? Ну, как бы, странно цитировать Залужного, я согласен с вами. Но здесь, да, он прав вообще-то, да, да. Ну, так может, не надо тогда умирать-то? Может, надо тогда от Залужных и прочих избавиться просто? Нет, не думали об этом? 9.30 новости.
Всякое такое смешное. Вот, выкладываю вам в своем телеграм-канале. Вот нашел документальные кадры. Роберт Дауни-младший демонстрирует российский орешник американским солдатам. Прямо сейчас выкладываю для вас специально, дорогие друзья. Можно даже и в эфире показать при желании, да. Так Зеленский убрал всех конкурентов, а текущей охране платят Запад приличные деньги, а за деньги они умирать готовы. Это мы уже видим, так что скидывать власть там некому, пишет Юрий Константинов. Тогда все поднимают руки, кладут оружие и выходят и сдаются. Все сдаются, все. Отказываются вести военные действия, отказываются бить ракетами по нам, отказываются стрелять из автоматов, отказываются... Все, отходят от орудий, все, сдаются. Берут в руки белые флаги и идут сдаваться. И все. И пусть Зеленский сам берет там копье, там, что хочет, и бежит, и атакует изо всех сил. Может с собой Залужного взять и прочих. Ку-ку, украинцы, вы за кого воюете-то? И за что самое главное? Да еще день еще не отомщены, пусть чинуша сидит, пишет Роман. Большинство людей на Украине уже давно все поняли, просто уже изменить ничего не могут, пишет Геннадий. Могут. Что они, а пытаются ли они что-то изменить? А то, может, моя хата с краю, понимаете, о чем идет разговор? Может, ждут, когда мы изменим, да? Ну, это, конечно, интересно. Но в момент, когда переворот там был, они что-то не молчали, вероятно, да? Сидели. Когда людей в Донбассе убивали, они молчали, сидели, а может, некоторые поддакивали. Все здорово у них было. А сейчас они не могут. Могут. Они могут сместить власть, когда захотят, пишет 506-й. Да, так они и говорили. Что, посмотрим Роберта Дауни-младшего, который презентует американцам, ну, естественно, по нашей инициативе, «Орешник». Давайте посмотрим это. Документальные кадры.
Разрешите представить. «Орешник».
Мне кажется, неплохо. Жрать, пить от пуза, кружевные трусики и тусоваться красиво. Вот за что они бьются, пишет Ярослав. Да я думаю, что любой человек, который, ну, как бы, взвесит вот эти вот идеи на одних весах со своей жизнью, поймет, что эти идеи, они не весят. Что жизнь-то перевешивает вообще-то. Ну вот. Да и потом по поводу есть там много еды и что-то еще. У нас что, еды нет, что ли, я не понял? Еда-то есть. Машины, ну, китайские машины, нормально вообще, нормально, нормально. Европейские все равно, я же говорю, они закончатся. Это же удивительно, получается, Украина запрыгнула в последний вагон там, да, вот этого уходящего поезда Европы, а поезд этот, он уже все, он уже катится там в пропасть. В ущелье Клейтон он скоро улетит, понимаете? Он улетит, этот поезд. Они зачем-то запрыгнули туда и изо всех сил его обороняют. А чего вы его обороняете? Вы не на том поезде и не туда поехали, в принципе. Когда людей в Одессе сжигали, одесситы не шелохнулись, пишет альманах. Там женщина второй день пьет онлайн, пишет Алексей. Какая женщина? Жизнь ничего не стоит, ничего, когда живешь по шею в плохом и через день ныряешь, пишет Ники. Ну так и мы же и говорим, что не надо так жить. Надо жить хорошо, в дружбе и согласии, с уважением к нашей общей истории. Мы же это и говорим. Да ладно, вчера в «Магнит» пришел, а там все продукты муляжи, пишет Сергей Зет. Смешно. Когда же они уже устанут, пишет Мельников Елизавета. Не знаю, сам задаюсь этим вопросом. А где твоя родина, сынок? Продал Зеленский твою родину, чтоб тусоваться красиво, пишет Ярослав. И правда. А машины у нас классные. Куба до сих пор на них ездит, пишет добрый приморец. Доллар в моменте 101,5, прогноз на следующий год 154, а значит весь китайский импорт плюс 50 к текущей цене в 25-м году, пишет Виталий. Вот, Виталий, видите, как тяжело будет в следующем году и потом, Виталий. Но что вы выбираете, плюс 50 к текущей цене в 25-м году или умереть? Вот напишите мне, Виталий, только честно. Я выбираю плюс 50. К текущей цене. Мне это не нравится, но в целом я выбираю плюс 50. Хоть сколько плюс к цене. Какая разница? А? Понимаете? Я выбираю даже плюс 100, пишет Геннадий. Так вот о чем и разговор. Вот о чем и разговор. А кто вчера звонил Захаровой во время брифинга, пишет Андрей Викторович? Никто не звонил, уважаемые. Знаете, такие есть технологии, называются дипфейк. Захаровой никто во время брифинга не звонил. И Захарова об этом сказала. Я еще раз вам говорю, поменьше украинские помойки смотрите, а то вас потом из головы это не достанешь. Вам сидеть это все и выгребать, это такое, знаете, занятие муторное. Отпишитесь, пожалуйста, от этого всего. Отпишитесь от этой фантастики украинской. Уже, ну, как бы, уже же понимаете, что это фантастика, или еще не понимаете? Кстати, вот искусственный интеллект, он не может скопировать и делать такие же качественные продукты и услуги на высшем уровне, как в самых развитых странах, и даже лучше. Беру слова свои обратно, война сейчас выгодна, пишет ленивый титан. Ничего не понял. Да что он гонит, какой бакс, рубль, вот наша валюта, пишет точка. Вот. Звонят только Харрис и то по камере, пишет Ярослав. Да, а потом будут приравнивать бюджет к юаню, пишет добрый приморец. Производству хорошо, чем доллар выше, тем у нас заказов больше, пишет Валерий. Ну да, есть такой разговор. О чем вообще речь? Англосаксы хотят, чтобы мы друг друга уничтожали, мы это делаем. Вот если бы до Кобы удар Орешника был нанесен по заводам, производящим ракеты, там всякие западные, на территории Англии, Франции, США, Германии и так далее, это был бы ответ. А так мы просто работаем по их плану, уничтожая друг друга, пишет М-13. Ну, что вы рассказываете, М-13? Кого мы там уничтожали на Южмаше? На Южмаше мы уничтожили их производственные мощности. Собственно, и те производственные мощности, которые там располагали западные страны. Ну, что вы прям рассказываете? Все время выходите, мы друг друга уничтожаем, вот, и еще что-то. Ну, вот на Южмаше, вот у Орешников, что мы уничтожили? Мы уничтожили производства разнообразные, которые они там размещали, устанавливали, ракетные, пользуясь тем потенциалом, который у Южмаша есть со времен его основания, собственно. Вот и все. Вот и все. Более того, мы говорим, мы предупреждать будем, ребята, когда Орешник летит, мы будем предупреждать, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. Мирное население, надо поменьше смотреть их единственный украинский канал, где дебилы вещают, и побольше подписаться на наши официальные источники разнообразные. У нас есть телеграм-канал Министерства обороны Российской Федерации, у нас есть сайт kremlin.ru, и смотреть российское телевидение очень удобно будет. Потому что это реально сохранит жизнь. Понимаете? Потому что в какой-то момент тебе скажут, надо сесть на машину, отъехать на километр. Сядешь на машину, отъедешь на километр. Разнесем в щепы все, что там было, в пыль превратим. А ты живой, и все хорошо, и на машине на своей, счастливый. Все? Ясно? Ясно. Это прекрасно, это очень гуманно и хорошо. Разве нет? Ну а какие еще варианты? Не трогать, они будут делать ракеты. Они будут делать ракеты на Южмаше и по нам шмалять. Уж извините за это слово. Но будут это делать. Поэтому нам надо разбомбить их производство. Так сказать. Ну, не разбомбить, а ударить ракетами. Мы и ударили. Опять же, в такое время, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. И даже не только мирного, но и около мирного населения. Потому что люди, работающие на военных производствах, давайте будем говорить откровенно, да, вот, они работают на военных производствах. Но и то не днем, когда они там все у станка, да? Мы хотим, чтобы разные технологии, чтобы разные технологии остались живы, пишет рука-нога. Вы о чем? Так там не работаешь. Сядешь, отъедешь на 1,5 километра, потом отъедешь на 15 лет за то, что слушаешь российские каналы, пишет Ярослав. Отъехать на 15 лет или сгореть в огне? Что выбирается? Тем более, какие 15 лет? Понятное дело, что режим этот рухнет, украинский. Ну, он рухнет. Соответственно, никаких 15 лет не будет. Так на заводах наверняка в 3 смены работают круглосуточно, пишет Антон. Ну, есть сомнения, конечно, но может быть, Антон. Алексей, дипфейк Захаровой был в августе. Вчера звонок был настоящий, Захарова подтвердила. Нет, Захарова опровергала. Могу найти, попробовать. Сейчас, секундочку. Мария Захарова назвала фейком публикация о якобы имевшем место постановки с телефонным звонком в ходе ее брифинга. Не было ни одного брифинга, на котором я была бы без телефона. Не было и, подозреваю, не будет ни одного брифинга, когда я была бы вне информационной повестки. Отслеживаю по ленту новостей и личных сообщениях. Ну вот. А, не, наоборот, да, это не фейк получается. Кто-то что-то позвонил. Ну ладно, окей тогда. Значит, я неправильно понял.
Вот так. Ну, теперь я все правильно понял. А вам спасибо. Когда некуда девать деньги, в Саратове актеры хоррор-квеста шлепали 16-летних девочек по бедрам, лапали и били головой об стену. На квест можно было записаться 16 лет. Тогда актеры обещали ограниченный тактильный контакт. Однако для Ани и ее друзей правило не сработало. Начав игру, они попали на БДСМ-шоу с поркой, челы в масках. Лапали девчонок и били головой об стену, пишет малыш-футболист. Одна из девочек обратилась в больницу после квеста, ей диагностировали гематомы, ушибы через мозговую травму, сотрясение мозга. На организаторов написали заявление. Ужас какой.
Все правильно поняли, до конца дочитайте сообщение Захаровой, пишет Артем. Да? Сейчас еще раз прочитаю. Так. В оригинале найду. Не в пересказе, а в оригинале. Иноагенты и просто враги озаботились тем, что увидели сегодня якобы постановку в прямом эфире, когда я ответил на телефонный звонок в ходе брифинга. Вывод один. Авторов некомпетентные и ложные. Не было ни одного брифинга, на котором я была бы без телефона. Не было и, подозреваю, не будет ни одного брифинга, когда я была бы вне информационной повестки. Отслеживаю по лентам новостей в личных сообщениях. Более того, иногда в ходе брифингов я оперативно запрашиваю экспертов по тому или иному вопросу и даю максимально подробный актуальный ответ журналистам. Когда тема настолько срочная, что дать нет возможности, вынуждены брать телефон буквально в прямом эфире, и все журналисты это знают. Скриншоты в доказательство. Вот так вот. Ну... Ладно. А, честно говоря, у меня вопрос. А в чем, собственно говоря, суть этого всего, так скажем, скандала? Ну и ладно. Так. Ничего, на всякие... Нечего на всякие квесты ходить, пишет Сейн. Согласен с вами. Овечкин ногу сломал. Вот новость. А Украину и так покараем, пишет Андрей. Теперь я хочу в Саратов, пишет Юрий. Поезжайте. Что-то глупости какие-то обсуждаем, пишет 506. Ну, если честно, да. У нас есть важные темы, которые мы обсуждали. Самые, что есть актуальные. А мы что-то в какие-то эти тонкости уходим. И не совсем понятно зачем. Тем более, что, насколько я понимаю, вражеские ресурсы утверждали, что Марии Захаровой запретили говорить об атаке на вот, Южмаш. Так президент высказался по атаке на Южмаш. Поэтому, собственно говоря, что там они пытаются слепить, наши враги, непонятно. Неизвестный голос... говорил ей, чтобы она не говорила про удары по Днепру, пишет Андрей. Да, а то, что президент вышел, уже сказал, как бы это никого не смущает. Поэтому я понял, в чем смысл. Смысл в том, что что-то пытались наши оппоненты слепить, но у них не получилось. И все. И теперь они знают, что мы не молчим относительно... применение орешника, и они теперь знают, что такое орешник, и им не надо гадать, что это была за ракета. Вот. Биткоин по $100, и что? Ерунда, пишет Ники. Ну а что, у вас есть биткоин? Или какие-то, может быть, есть у вас варианты его купить, или как? Вчера видела сюжет на федеральном канале, что мошенники звонят по видеосвязи и с помощью ИИ делают картинку, якобы сам мэр звонит или какой-то человек известный, не запомнила. Повелся, передал курьеру свои сбережения, совсем оборзели, пишет Алина. А я вас предупреждал всех, что будут использовать и видео. И более того, ваши видео будут использовать, чтобы вашим детям звонить, и видео ваших детей будут использовать, чтобы вам звонить. Готовьтесь, думайте. Шифруйтесь, придумывайте кодовые слова в общении. Понимаете, о чем я? Кодовые слова придумайте себе и меняйте их. Угу. Чтобы потом не расстраиваться, что картинка была такая реальная, такая реальная. Да, Леха давно говорил, пишет 506. Я вам и говорю. Придумайте. Придумайте систему кодов, ежедневно обновляемую. Подумайте, как это сделать, прикиньте. И в разговоре прямо, как вот знаете, вот я вот выхожу в эфир и говорю, такая-то, такая-то радиостанция, такая-то, такая-то частота, меня зовут так-то, так-то, хотя бы, да, вот, чтобы хоть было понятно. А здесь какую-то еще систему кода придумайте. Все, и шарашьте. Здравствуй, мама, папа-папа-папа, там, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Ну, хотя бы, хотя бы. Ну и меняйте почаще. Не давайте денег детям, и проблема решена, пишет Юрий. Юрий, а если кто-то вам позвонит, мама, я нахожусь сейчас, какие-то дяди меня украли. Что будете делать? Сами свои деньги отдадите все. Надо, чтобы был код, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Понимаете?
Подумайте об этом, подумайте. Сделать это ничего не стоит. Денег на это не надо никаких. Единственное, что для этого нужно, обговорить этот момент, придумать и пользоваться им. Все. Все. Со своими родными и близкими. Обговорите этот момент. Сейчас придумаем кодов и случайно запустим пару-тройку ракет, пишет Сейн. Здравствуй, мама, вышли сало, пишет Рома. Да-да-да, у нас с родителями был код, еще до всяких этих ваших интернетов, пишет 506-й. Да, пару раз кто-то звонил по видео, незнакомый, номер не беру, пишет Денис. Буду здороваться с мамой по-испански, пишет слушатель. Вот, но потом еще какой-нибудь язык возьмите. С 2018 года используем с детьми кодовое слово, к семье оно отношения не имеет, пишет один из слушателей. Ну вот, например. Ничего вам это не стоит сделать. Ничего. И времени тратить на это много не придется. Сели за столом, глаза в глаза друг другу, придумали, решили и начали применять. Все. Все. Телефонные звонки, видеозвонки, голограммы. Все боком идет. Я стал мамой, спасибо мошенникам, пишет Федоров. Кодовое слово «орешник» было, пишет Александр. А просто родным позвонить не работает уже, пишет Александр. Может и работает, может и не работает. Я вам предлагаю систему более изощренную. Процедура «хэндшейк» при шифровании, пишет Алекс Поляков. Вот. Жене каждый будний день мошенник звонит, на завтраке, в школе постоянно просит денег, пишет Гзар. Человек с голоду умирает в этом смысле. Видимо, да? Ладно, что у нас из интересного еще есть? Пару... Да не пару у нас, нормально, так в запасе еще времени. У нас есть точки встречи на случай БП с кодовыми названиями, пишет код Z. На Дерибасовской хорошая погода, пишет Юрий Константинов. Юрий, если вы говорите код в прямом эфире, он уже перестает быть вашим персональным кодом. Вы подумайте над этим, пожалуйста. Угу. Так. Угу. Британский генерал Роб МакГоуэн. Если британскую армию попросят вступить в бой сегодня, она вступит в бой сегодня. Надеюсь, никто из присутствующих не питает никаких иллюзий насчет того, что если русские сегодня вторгнутся в Восточную Европу, мы встретим их там на поле боя. Это во-первых, он говорит. Ему отвечают, спасибо, генерал, ни секунды не сомневаюсь в том, что если русские вторгнутся в Восточную Европу, там будет британская армия. Я офицер запаса, вероятно, тоже там окажусь. Короче, британцы сидят и нализывают друг друга известные места. В прямом эфире, там под камеры, какие они все бравые, как они будут с нами воевать в Восточной Европе, если мы там окажемся. Доложите придуркам, что мы и есть Восточная Европа. И мы, так сказать, здесь, в Восточной Европе изначально есть. Может быть, на острове это неизвестно некоторым, но... Ну ладно. Шотландская армия пойдет в атаку в юбках, пишет волосатая статуя. Бомбарбия Киргуду, пишет Сергей. Это они своих индусов и арабов туда, что ли, отправят, пишет Стас Лока. Не-не, это они рассказывают, как они будут сейчас, значит, идти под флагами британскими с нами воевать. И вот это вот все. За Украину, чтобы вы понимали. За Украину, да? А, нет, за Восточную Европу. Значит, кстати, Украина не Европа получается. Слушайте, это же ведь маленький моментик, который нужно тоже отметить. Раз этот персонаж рассказывает, что он немедленно отправится на фронт, как только Россия вступит в Восточную Европу, он не только нас не считает Восточной Европой, он еще и Украину не считает Восточной Европой. Украинцы, новость! Украина ценит Европа. Для британцев. Тупость и глупость, не отсутствие ума, а такой ум. Зачем вводить войска, когда есть кинжал, орешник, Искандер в ядерном исполнении, пишет Ярослав. Очень трудно, так сказать, Ярослав, чем-то ядерным освобождать территории. Ну, как бы, точнее так, территории освобождать легко, людей сложно. А у нас задача очень сложная, нам нужно освободить людей. Понимаете? Чем, собственно говоря, и занимаемся. А тогда, я с вами согласен. В принципе, Британия в этом смысле не наши исконные территории, поэтому, наверное, у нас нет таких уж ностальгических каких-то моментов. Шотландцы опять замутят референдум и выйдут из состава Британии.
пишет Григорий. Да вообще наша специальная военная операция напоминает освобождение заложников, пишет Стас Лока. А повод какой для вторжения? Они еще не придумали, пишет Денис. Да повод какой? Россия, злое, страшное государство, которое просто так нападает на всех и хочет войны и крови, и вот это вот все в таком духе. Вот такой вот повод. Как знать, может, если копнуть, то Уэльс вполне наш окажется, пишет Александр. Я тоже вчера спрашивал свою подружку, зачем там ее сын, если война уже на другом уровне, пишет Наталья. И что подружка ответила Наталье? Враг будет повержен в ядерном и безъядерном исполнении. Да пребудет с нами мощь и вера, пишет Нигматулин. Все понятно, Украина не считается у них Восточной Европой. Да, Валерий, да, да. Так они и нас никогда не считали Европой, мы для них СССР, как и все республики, пишет Костя Измитина. Да, но здесь как бы это очевидно рассматривается, потому что иногда они любят изображать, что Украина и ее европейский путь к нам, в европейскую семью. Потом выходит какой-то бриташка и говорит, если вдруг Россия окажется в Восточной Европе, из чего мы делаем вывод, что Украина это не Европа, даже Восточная. По мнению бриташек, вот и все. Вот и все, вот вам и кружевные трусики ЕС. Soviet Russia, пишет 506. Повод. Закончились стиралки и посудомойки с унитазами на Украине. Идем собирать дальше, пишет Ярослав. Всю коллекцию. Угу. Да, мы для них русские. Хоть империя, хоть СССР, хоть РФ, пишет Алекс Поляков. Когда-нибудь, интересно, жители Украины догадаются, что они для них тоже русские? Или никогда не догадаются? Наверное, никогда. Счастливых людей в России большинство. Счастливыми себя считают 79%. А самый высокий уровень счастья приходится на начало 2024 года. С января по март. 83-84%. Вы счастливы или нет? 48%. Скорее счастлив. 31%. Определенно счастлив. 12%. Скорее нет. 5%. Определенно нет. 4%. Затруднились ответить. И мы счастливы, дорогие друзья. Так есть еще итальянская сантехника, пишет Александр Чуркин. Хорошая, я просто не в курсе, если честно. Европа нам не нужна, потому что там нет русских. Почему они не понимают такую простую истину, пишет Валерий. Да в том-то и дело, что, наверное, они понимают это. Мы воюем за людей, они воюют за ресурсы. Вот и весь разговор. Зазвучала песня шамана сразу в голове, пишет Юрий Константинов. Странно, Юрий Константинов, что песня шамана в голове вашей иногда прерывается. Подумайте над этим. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.